Добрый вечер, друзья. Лет 30 назад четверку «Битлз» атаковала толпа журналистов. «Любите ли вы Бетховена?» — спросили барабанщика Ринго Стара. «Люблю», — не задумываясь, — ответил ливерпульский шутник, особенно его стихи. Такую шутку про нашего гостя не отколешь, потому что стихи его действительно вызывают симпатию. Но об этом, может быть, догадываются далеко не все, потому что гость наш известен в основном своими театральными и особенно кинематографическими работами, число которых перевалило далеко за сотню. Прошу любить и жаловать гостя Лондона и гостя Севооборота Ролан Быков.
Ролан, здравствуйте. Добро пожаловать.
Добрый вечер.
Добро пожаловать.
Прелестное
посидим,
вино.
Посидим, помолчим для начала.
А зритель
послушает.
Вы привезли сюда фильм, которому, в общем, несколько лет уже, фильм «Чучело». Я был на просмотре и для себя с удивлением обнаружил, что девочка-исполнительница главной роли, она, в общем, как-то какое-то знакомое лицо для меня оказалось. И выяснилось, что когда Алла Борисовна Пугачева приезжала в Лондон некоторое количество лет назад, и я случайно попал там на вечеринку, то эта самая девочка уже в заметно выросшем состоянии с ребеночком, который вот-вот должен был родиться, сидела за столом. Но для меня этот фильм, он как бы отсчитывается назад во времени, потому что я ее узнал. Как случилось вообще? Я знаю, что поиски главной героини для этого фильма были долгие и мучительные.
Кристиночка — это мое счастье. Кристина Арбогайте, я ее любил, люблю, обожаю, но нашел не сразу, это естественно. Потому что поиск исполнителя — это мучительная очень работа, это повесть постижения, это надо догонять время, потому что я искал, естественно, жертву. Я искал девочку с наивными, распахнутыми в мир глазами. Я играл для ассистента. Ну, вот такие глаза, вот такие глаза. Я показывал, какие глаза. И я смотрел тысячу за тысячей. Оказалось, это было 15 лет назад почти, что уже 15 лет назад девочек с наивными глазами не было. То есть прекрасно. Есть такие плутовки очаровательные, которые делают наивные глазки, которые вас за 5 минут вокруг пальца обведут. И есть действительно наивно, но уже не понимающий, чуть-чуть, так сказать, уже плохо с головкой. А наивных глаз нет. И я знаю, но это всем известно, что в одной, а максимум в 2000 есть вся типология человека. Какого вы только хотите. Вы знаете, 2000 человек, вы найдете любую типологию, характер. Я понимал, что я ищу неверно. И я дальше уже искал, когда перевалил за 5-ю, 6-ю, 7-ю, я посмотрел 17 тысяч человек.
Ой.
Когда я перевалил за 1000, я понимал, что я ищу неверно, но искать надо, выхода нет, другого выхода не бывает. И я как фоторобот думал, а какое же должно быть лицо? Я понимал, что мне нужно сделать открытие социальной психологии. Какое сегодня лицо, какая физиономия у чистоты, у наивности. Это же не может исчезнуть из мира. Просто лицо другое. Я высчитал чисто теоретически, что, наверное, эта девочка волевая. Потому что надо же выдержать вот это давление окружающих. Потом, я думаю, эта девочка скрытная, потому что вряд ли, если она открыта, ее будут каждый день пинать так, что она от одной душевной боли умрет. И я вдруг вспомнил, что по поводу девочки под номером 434, она была в первой полутысячи.
А вы их всех нумеровали?
Да, конечно. Но это система поиска, это достаточно сложная система.
А вот интересно, может быть, вы потом расскажете. У нас Сева очень большой специалист по этому делу. Он этим занимался много лет.
Поиском девочек.
Поиском девочек. Для кино, да.
Для кино,
поиском всех для кино.
Так.
Понятно. Значит, ну, все-таки я против ее фамилии стоял 3 минуса. И я вспомнил, когда смотрел тетрадку, что я кричал на ассистента, в чем меня ссорите с Аллочкой, у нас непрекрасные отношения, я никогда не возьму эту девочку.
А при чем тут Аллочка?
А я, ну, мама Аллы Пугачевой.
Это дочь Аллы Пугачевой?
Дочь Аллы Пугачевой, да.
Мама родная.
11 лет ей было.
Это было неясно мне из сообщения Севы, потому что мало ли кто мог сидеть на вечеринке у Аллы Пугачевой.
Понятно, но это она совершенно очаровательное существо, вообще божественное. особенно в те годы я совершенно был пленен ей. И я, а я сказал даже руководству студии, что если я не найду девочку, я не буду снимать фильмы. Потому что нельзя снимать такой фильм, не имея 100% героини. Она должна быть и драматическая, и трагическая, и комедийная, и пластичная, и лиричная. То есть это роль для Вивьен Ли, если честно говорить. Понимаете? А, короче говоря, я с ней репетировал. Я говорю, вызовите-ка ее. А я ругал ассистентов за то, что они привели девочку с очень ярко выраженной волевой нижней губой. Я говорю, посмотрите на ее губу. Ей ротой солдат командовать, а не быть жертвой, понимаете? Она действительно очень болевая девочка. И я репетировал с ней ровно 4 минуты. Это зафиксировали ассистенты и выскочил из репетиционной комнаты, потому что у меня брызнули слезы. Потому что я был в действительно очень большом психологическом давлении, что я не нахожу героиню, а вот-вот надо начинать. Мне все были найдены, кроме нее. Вот, у меня брызнули слезы, потому что я понял, что я нашел. С первого звука голоса. Она сама существо божественное, с моей точки зрения. Она безумно талантлива, как актриса кино и театра. Она, естественно, выбрала эстраду, потому что звезды кино, звезды театра для современных детей и молодежи в прошлом. Это уже не цель жизни.
Нет?
Нет, какой там звезда кино, кто, о чем вы говорите? Вот звезда эстрады, вот телеэкран, вот толпы, которые встречают, стадионы, вот слава, а вот счастье.
Что она делает? Бьет, надо надеяться. Что она делает на эстраде?
Она поет. Довольно мило.
Но вы знаете, что вы 11 лет назад сделали важное социологическое, психологическое и прочее открытие о том, что лицо чистоты надо искать в приличной семье, в принципе.
Не только.
Где любящие родители. Семье.
Думаю, не так. Кстати, Кристинка воспитывалась у бабушки в основном, потому что мать очень занята. И то, как она учится, то, как она работает. Вообще, Алла очень трудолюбивая, никто же не знает этого. Алла очень рабочий человек, по-настоящему. Это женщина, которая всегда работает, причем всерьез. Я уважаю актеров, которые понимают, что надо работать. Я ее считаю актрисой, а не певицей. Я вижу, как все хотят догнать Аллу, но никто не понимает, что через Аллу прошло время. Она пела все время в ногу со своим возрастом, но прошло время. Она, как говорится, приходили годы, приходили новые темы, и через нее точно приходило время, потому что я помню, когда молодая Алла пела «Мама, отстань от меня, я все равно сделаю все по-своему». И это был крик молодежи, понимаете, потом крик оставленной женщины или там одинокой женщины и так далее. Алла очень серьезный человек в искусстве эстрады.
Вообще, от встречи с ней у меня осталось впечатление, что то, что видит публика, народ, это лишь малая часть ее личности. Это то, что она хочет, так сказать, показать.
Она ее видит только то, что она хочет или считает нужным. Она все, что не считает нужным, никто ничего никогда не увидит, никогда не узнает, ибо ей это не нужно.
Это я интервью видел недавно с одним известным английским киноактером, который говорил о классике кино, об одном из актеров. Он говорит, величие его состояло в том, что он на экране заставлял видеть только то, что он хотел, чтобы вы увидели.
Это, кстати, очень профессионально. Кстати, это очень профессионально. Например, я, например, строю свою как бы технологию, это моя тайна, так сказать, на то, что зритель вообще никому не верит. Человек давно, уже много лет, привык не верить. И привык слушать вас, и догадывает, и желает догадаться, а что вы на самом деле имеете в виду. Это очень выгодно, если это знать. И поэтому, когда я играю характер, я играю как бы то, что характер, что он, как он хочет предстать перед вами, и случайно даю возможность зрителю угадать меня. И тогда у него есть в зрительном зале работа. Он умный, он прекрасный, он догадался. Я его не обманул никогда. И это сотворчество, когда зритель... Надо делать зрителя умным. Надо делать зрителя, чтобы он участвовал в распознании твоего характера. Поэтому для меня кажется очень профессионально. Я, то вообще актер старается, в общем, где-то вести зрителя его внимание по той линии, по которой ему надо.
А вот мне ваш рассказ очень близок был, потому что Сева привел меня однажды к очень большому режиссеру, который искал роль. Нужно было играть иммигранта, профессора истории, который вот на Западе работает шофером такси. И везет случайно Михаила Барышникова, который решил остаться на Западе. И вот нужно было разговаривать с воображаемым Барышниковым через зеркало в такси. Через зеркало. Я бездарно провалился, бездарно. А режиссер очень был дружелюбно ко мне настроен. Очень хорошо. Внешне, просил меня, внешне подходило. Просил меня и так, а я себе, у меня только одна мысль свербила в голове. Я думал, идиот, но если бы ты получишь эту роль, сколько своих компакт-дисков ты сможешь выпустить потом? Жизнь вся... И ничего не получилось.
Вы знаете, меня в детстве, я был как бы звездой такого городского дома пионеров, я играл главные роли, даже там начал ставить, когда был ребенком. Когда было малокартине, выпускалось 5-6 картин в год, меня систематически приглашали на главные роли. И систематически не взяли ни на одну. И я помню, как я рыдал. Я старался, чтобы этого никто не видел. В общем, по-моему, так мне удалось это. Так никто и не видел, как я плакал. Но теперь, когда я отбираю детей, что такое 17 тысяч посмотреть? Это 17 тысячам отказать. То я начинаю всегда с истории, как меня не брали. Так что я, если я вас не взял, это ничего не значит. Ну, детки все равно плачут.
Они плачут, да.
Что им мои слова? Они хотели сниматься в кино. Какая логика? О чем вы говорите?
Но знакомых-то сколько? Знакомых-то?
Знакомых? Знакомых?
17 тысяч с одного просмотра.
Ну, скажите...
Нет, не с одного просмотра. За 6,5 месяца.
Ну, скажите, потом вот вы отобрали Кристину. Вам трудно было с ней работать?
Это было как песня. Дело в том, что я поставил на этом фильме вообще эксперимент. 11, 12, 13 лет, 14. В кино называется «Возраст бездарности».
Как?
«Возраст бездарности».
А, «Возраст бездарности».
Дети хорошо играют до 7-8 и дальше после 15.
Вот как?
Да, так считается. Но я чисто теоретически понимал, что это не так, потому что это идеальный возраст для актера. Хочу – не могу, хочу – не позволено, надо доказать себя, чувствую в себе потенцию. Это чисто вот актерские вещи, с которыми живут актеры. И я подумал, что наверняка это не так. А так как я к тому времени пришел к выводу, что искусство – есть мера откровенности, то я понимал, что они не пойдут на откровенность. Этот возраст не пойдет на откровенность. Вы попробуйте заставить 11-12-летнюю девочку рассказать вам, что она думает. Вы ее можете застрелить, она не скажет. И слава богу.
Это возраст...
И не дай бог, чтобы она открыла рот в этом смысле.
Это возраст, когда группу однокашников объединяет общая тайна.
Не только. А вот в это время девочку, ее личная тайна, с которой она никогда не поделится. Понимаете? И тогда я попробовал репетировать так. Так как Кристина очень одарена, то я и ставил ситуацию. Я же знал, что она прочла, где она должна обнять мальчика, может быть, даже поцеловать его. Я говорю, он же предал. И молчу. И она молчит. Я говорю, а ты? Тогда ведь и не говорил дальше. В общем-то, и молчу. Одни междометия. Это же, в общем, понимаешь, кивает головой. И я слежу за ней. У ней внутри процесс идет. Я говорю, получается, что... Но ведь все-таки он... И вздыхаю. Диск он хороший. И она вздыхает. Я говорю, можешь играть? Кивает головой. Мотор. Пошла. Великолепно. То есть я, понимая, приблизительно догадываясь, как идут ее мысли, пытался выстраивать, организовать эту логику. И оказалось, что это вообще метод для работы с этим возрастом, хотя, честно говоря, никаких методов работы с актером, ну, кроме общих, нету. Особенно с ребенком-актером. Это все равно, что есть мужчины, которые хвастаются, что у них есть метод любви. Это приблизительно так же самонадеянно, если бы я сказал, что есть метод и так далее.
Вообще, говорят, методы есть, но, так сказать, освоить их еще не удалось.
Нет, нет, и не может быть методов. Метод есть, и у меня есть, и система поиска у меня выверена. И разработано много подходов к ребятам, и я могу с ними работать. Только я знаю, что все это очень несовершенно, воспринимать это надо все очень условно. Для того, чтобы что-то получилось, надо очень много «если». А самое главное, что как работать с ребенком, легче всего рассказывать, когда вот ты уже сделал с ним роль, когда ты умный, говоришь, вот это было так, это было это, я хотел это, сделал это. А когда работаешь, такие чувства не посещают.
Актерских ролей у вас там за сотню, там
120.
120 актерских.
Кино только.
Кино, да. Кино.
А в театре еще почти столько же.
И вы, конечно, помните свой первый фильм, как, так сказать, «Первую любовь не забывать». Я вас впервые, естественно, как и многие другие, вам, наверное, часто подходит, говорит, вот когда я был мальчиком, вы сидели на брусьях. По-моему, это фильм был
«Живет такой парень». Ой, это уже была не только не первая роль, а уже была... Бог весть какая.
Так, да?
Это не придуманная история, а если бы он вез патроны, да, я так понял, да? Да, я своей мизансценой все понял, вы сказали, брось, я знаю, где у меня брось в моем хозяйстве.
Все мизансцены помните?
Я помню текст, который я играл мальчиком в 1939 году. В возрасте 9 лет. И могу продемонстрировать. Я играл сороку в «Приключения Буразина». Тра-та-та-та, тра-та-та-та, что там за стук? Это мы две сороки были. Это Карло, старый Карло, куклу чудесную он мастерит. Было полено, простое полено, с куклы будет но хлопот. И мы улетали, убегали за кулисы.
Здорово.
Так что я помню свои роли. Так что эта роль далеко не первая.
Но эти патроны вошли ведь в язык. Это стало расхожей фразой.
Много у меня. Мне наиболее порадовало однажды, когда связали две популярные реплики из «Вызывая огонь на себя», «Эх, Морозова».
Да-да-да.
И тогда вышла песенка, Барашков первый спел, «Черный кот». «Только черному коту и не везет». И вот я был за городом, и шли мальчишки, деревенские ребята, и пели «Только черному коту и не везет». «Эх, Морозова!» Что они соединили обе эти, так сказать, вещи. И заеболит очень много говорят. Нормальные герои всегда идут в обход.
Да,
это очень хорошо, что пока нам плохо. Дети, цветы жизни, барьё растет. Там есть много реплик. Все глупости в мире бывают только от умных разговоров и так далее.
А кто это все придумал? Вы, конечно, с массой сценаристов переработали за эти годы.
Нет. Это все текст мой, этот сценарий по пьесе Коростылева написал я, Вадим Коростылев, блистательный драматург,
замечательный детский драматург был. Вот.
Ну вообще, да, да. У него же замечательный северный цикл стихов, он и поэт замечательный. Но так как он пишет песни, сделал он здесь, от его пьесы осталось очень немного. Сцена прихода Чичи полностью, и кусочек сцены в пещере, и начало. Но все песни, конечно, все блистательные песни, это Вадима. Мои песни в этом фильме только служебные, то, что мне никто бы не написал. А песня «Айболит» — это очень хорошо, «Нормальные герои». Там еще одна песня не пошла, и первые, кто услышит это ваши радиослушатели.
Ну-ка, давайте.
Там была песня, там сцена со Слами, если вы помните.
Да.
Да. И там была такая песня, была блистательная музыка, тоже написана Борисом Чайковским, а текст таков. «Осел горяч и сабля зла. И скоро доктору конец. Когда сажусь я на осла, то я тем самым на коне».
Прекрасно.
И я, и так далее. Я слыкали, слуги. Во всяком случае, эта песня, ну, я не сумел снять. Я рухнул. В картине много не снято. Там не снято «Стана пиратов», потому что по сценарию были надуты паруса, снизу должна была быть камера, на фоне неба, надутые паруса, флаги развиваются. Камера отъезжает, флотилия никуда не плывет, она давно вросла в песок, а между кораблями протянуты веревки, сушится белье, и сидит вперед смотрящим в бочке и кричит: «Все спокойно!» А двое перед эту мачту. И там шла сцена, в конце они допиливали мачту, все падало, он в том же позе, так сказать, лежа, также смотрел, вроде приложив руку к лбу, смотрел вдаль и лежа кричал: «Все спокойно!» Вот эту сцену не удалось снять.
Из-за чего? Из-за того,
кончились что... деньги.
А, не из-за того, что вы смотрели намек на действительность.
Да никаких-то, боже мой, кто там смотрел? Эта картина была столь тяжелая, что студия стонала от производственных тяжестей. Ну, поймите сами. Дело все в том, что студия всегда лучше режиссера знает, как снимать.
Ну, понятно.
Один человек, по мнению всех, не понимает, как снимать, это режиссер-постановщик. Такое даже говорили про Тарковского. Говорили, что он творит, что он несет. Это потому, что студия знает, как снимать. И если вы снимаете какую-то картину, которую еще не снимала эта студия, а «Айболит» была именно такой картиной, то вас все считают кретином, идиотом до того времени, когда выходит картина, и все говорят: «Да, но это мы сразу говорили, что картина будет блестящая».
А следующим уже говорят.
Это общее явление.
Скажем, в записи, в звукозаписи то же самое. Только тот, кто крутит ручки, знает лучше всех, как должно быть.
Конечно, и потом все ведь знает по вчерашнему дню.
Абсолютно.
Только по вчерашнему.
Все задами крепкие.
Почему и прошел так тихо «Айболит», а потом он был запрещен через 3 месяца? Потому что до этого времени сказки ни разу не запрещались. Понимаете, раз не запрещались, ну, «Айболит», значит, это хорошо. Раз сказка. Хотя я тоже кое-что организовал в этом смысле, потому что очень дурно проходил сценарий. Очень дурно проходил сценарий.
Там несколько ведь было стадий прохождения вообще всякого кинопроекта.
Да нет, в основном, да, объединение, потом студия, потом коллегия Госкино. Это интереснейшая история. Вадим Коростылев, Бретер, боец, умеющий, так сказать, быть полезным на худсоветах, пошутить, рассказать анекдот, смягчить, когда разговаривает начальство, не проронил ни слова.
Ну как?
Он родной из театра, он кино не видел, он такого не видел. Он сидел, обсыпаясь пеплом, он курил. Он был весь обсыпан пеплом. И когда мы вышли, сказал: «Что это было?»
В нашей беседе мы вынуждены сделать перерыв, и я должен объявить, что те, кто слушает нас в понедельник, мы с вами прощаемся, потому что в понедельник передача выходит в сокращенном варианте. Но те, кто с нами сидит и слушает в субботу или в воскресенье, оставайтесь, у нас еще впереди полчаса. Эту получасовую отбивку мы, как обычно, заполняем музыкой. И музыка, которая сейчас будет звучать, из кинофильма, неподходящего, может быть, к сегодняшнему разговору, кинофильма о Джеймсе Бонде, но название очень подходит, называется «From Russia with Love» – «Из России с любовью».
From Russia with love I fly to you, much wiser since to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smile for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia.
Отрывок из музыкальной темы к кинофильму «From Russia with Love», «Из России с любовью», один из Джеймс Бондовских фильмов, наверняка вам хорошо знакомых. Мне просто вспоминается выдержка или цитата из Тургенева, когда один из героев рассказа говорит: «Голос бы мне, пел бы я, Господи, я тут уж сидел и думал, вот бы мне голос, я бы так бы тоже пел, хотя бы в ванной». Но сейчас я передаю микрофон коллегам, и Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
На севообороте в прошлом мы редко смеялись над объявлениями, которые помещают люди в западных, а теперь уже и не только в западных, но и русских, и израильских газетах и журналах. Вот, к примеру, объявление, которое поместил некто Доналд Брэдин Смит, 65-летний мужчина, одинокий, разведенный, специалист по уходу за ногтями. Официально его профессия называется «мозольный оператор» или «педикюрша только мужского рода». Может быть, «педикюрец» или «педикюрист». Но неважно. Давайте назовем его «мастером по педикюру». Объявление помещено в ирландской газете «County Clare Express», потому как Доналд Брэдин Смит ирландец, хотя живет в графстве Уилтшир в Англии. Итак, вот что гласит объявление. «Продается могила. Просторная могила для двоих. Незанятый участок BX-26, кладбище в местечке Драмклифф, Эннис, графство Клея. Одинокий владелец ищет женщину, чтобы разделить с ней могилу. Согласен на надгробный камень одинакового размера. Кто умрет первым, тот занимает нижнюю полку. Любители чеснока и курящие, не утруждайте себя ответом». Брэдин Смит, конечно же, не предполагал, что сразу же после того, как объявление было напечатано, что он получит 23 ответа, и не только из Ирландии, но со всех концов света. «Все эти женщины, — сказал Брэдин Смит, — хотят разделить со мной этот участок, но некоторые из этого числа уже готовы завязать отношения еще при этой жизни. Одна женщина из Стамбула даже предложила себя в жены, если я смогу раздобыть для нее ирландский паспорт. А женщина из Колорадо в Соединенных Штатах сказала: «Джи, хани», то бишь, ну, знаешь, мой милый, я даже не подозревала, что в Ирландии могут позволить такую вещь». Из Ирландии Брэдин Смит получил 20 телефонных звонков. Пятеро из этих женщин хотели завязать со мной, говорит он, предмогильные отношения. 13 женщин подумали, что это объявление шутка, а одна даже бросила телефонную трубку. Но не думайте, что Брэдин Смит спешит занимать место в могиле. Он находится в блестящей спортивной форме и всего неделю тому назад принимал участие в лондонском марафоне. Это был его 10-й марафон. Надо сказать, что он еще не решил, какой из женщин отдать предпочтение. «Мне кажется, — говорит он, — что женщина, с которой я предпочту провести вечность, должна быть совершенной. И если она действительно совершенна, то загробная наша жизнь будет очень скучной». Стоит ли говорить, что Брэдин Смит купил этот участок, когда был молодым человеком, всего за 100 фунтов? Сейчас он стоит во много раз больше.
Спасибо, Алексей.
Замечательный кусок. Прекрасный. Знаете, насчет объявлений, пока он рассказывал, мне вспомнился истинный факт. Был такой поэт, он умер в прошлом году, может, вы слышали о нем. Хороший был поэт, очень, Герман Плесецкий. Он автор знаменитого стихотворения «На смерть Пастернака», поэты «Побочные дети России».
Да,
вот. Он умер в прошлом году, к сожалению. Много-много лет назад, будучи молодым человеком, он работал корректором в издательстве. Ему нужно было разменять, он расходился с женой, ему нужно было разменять квартиру. Тогда на Песчаной улице в Москве был такой рыночек размена квартир, и все могли приходить и лепить там объявления. Он объявлял, никто к нему не шел. И тогда он написал стихотворение, объявление. И озвучало оно так. «Комната в новом доме. Лифт бегает вверх и вниз. Со всеми удобствами, кроме вида на коммунизм. 20 квадратных метров. Теплынь, светлынь, сухота. 10 минут от метра красные ворота. Любая квартирная драма исключена. За стеной только папа и мама, запуганные женой. За эту роскошную площадь две комнаты мне нужны. Одну из них можно попроще. Хочу сбежать от жены. Кто хочет обратное сделать, прошу на предмет смотрин звонить 5649 Плесецкому 51.
Блистательно.
Да, и я это сразу запомнил. Так результат-то был какой? Он обменял квартиру через два дня. Это тогда, с видом-то на коммунизм, это было в 60-е годы. И ничего, обменял квартиру сразу.
Прошло, потому что стихи были опубликованы тиражом один экземпляр.
Один экземпляр, да.
На столбный.
И то в рукописном варианте, да?
Нет, потому что просто не было опыта запрещать стихи с объявлениями на заборах. Репертком не работал.
Не работал. Не разобрался. Но история Алексея, она как бы добавляет человеческой культуре, к багажу. Вот мы сегодня раньше в начале передачи упомянули о том, что метода любви ни у одного мужчины в руках как бы нет. Но методы знакомств, над ними человечество постоянно работает. Вот гастрольные артисты, у них у разного там свои подходы. Там, не знаю, Ильф и Петров шутили. Девушка, не вы ли уронили талон на повидло, он все еще лежит там на углу. Или у нас был один танцор, который подходил к девушке, галантно шаркал, говорил: девушка, ваш отец не токарь. Она говорила: нет, а почему? Он говорил: только токарь мог выточить такую очаровательную фигурку.
Со Славинским был приятель.
Весь набор я это знаю, но могу сказать, что когда вы сказали актер в командировке, я всю жизнь в командировке. Но я помню, как мы ехали, да простит меня Мишенька, в купе «Стрелы». Попали в одно купе, я и Миша Жванецкий. Я обожаю его. По-моему, он ко мне тоже хорошо относится. И мы, как раз я был одинок, он был одинок, такая ситуация была. И мы что-то разговаривали: слушай, мы не можем познакомиться с девушкой хорошей, потому что что, мы все время в дороге, мы все время в пути, ну хоть два дня, три дня надо провести, чтобы познакомиться. И вдруг Миша так со вздохом говорит: нам остался только моп. Я сделал вид, что я знаю, потом сказал: нет, Миш, погоди, что такое моп?
Младший
обслуживающий персонал. Поэтому в этом смысле, так сказать, знакомство упрощается. Тут уже не мы знакомимся, а с нами знакомятся. А мы, так сказать, в этом смысле пассивны, либо да, либо нет.
Да. Юбилейные и даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
6 мая 1758 года, 240 лет назад, во французском городе Аррасе в семье адвоката родился Максимилиан Франсуа Мари Изадор де Робеспьер, один из руководителей французской революции, лидер Якобинского клуба и председатель зловещего комитета общественной безопасности, который в 1793 году развязал во Франции террор. Он тоже был адвокатом, имел практику в Аррасе, часто и бескорыстно помогал бедным клиентам. Потом его избрали в Национальную ассамблею, он перебрался в Версаль, затем в Париж. В ассамблее, а потом в конвенте он несколько сот раз выступал с речами и завоевал широкую популярность одних и ненависть других. На суде над королем Людовиком XVI Робеспьер выступал 11 раз, требуя смертной казни, и добился своего. Робеспьер не женился, вел скромный, почти аскетический образ жизни и выступал за всеобщее равенство. Он был верующим католиком. Все это не помешало ему подписывать смертные приговоры, хотя одновременно он выступал против радикалов, требовавших расширения террора. Вот, поди ж ты. В июле 1794 года, по революционному календарю в месяце Термидоре, конвент судил его и объявил вне закона. Он пал жертвой им же развязанного террора, как много раз случалось в истории. 28 июля 1794 года 36-летнего Робеспьера и его 21 сообщника обезглавили на площади Революции, ныне площадь Согласия в Париже. 5 марта 1818 года, 180 лет назад, в немецком городе Трире родился человек, который сам никого в жизни не убил, но чьи политико-экономические теории привели к террору в нескольких странах, террору, по сравнению с которым якобинский террор Робеспьера – просто детская забава. Вы догадались, конечно, что человека этого звали Карл Маркс. 6 мая 1868 года, 130 лет назад, появился на свет ребенок, которому суждено было стать последним российским монархом. и в 50-летнем возрасте принять мученическую смерть от марксистов, захвативших власть в стране, его величество государь-император Николай II. 4 мая 1878 года, 120 лет назад, Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал в здании оперного театра изобретенный им фонограф. Так началась эра звукозаписи, без которой даже передача севооборот была бы совершенно невозможна.
Ну, не полная была она, скажем так.
3 мая 1898 года, 100 лет назад, в Киеве родилась Голда Мобович. В 1906 году ее семья эмигрировала в город Милуоки в американском штате Висконсин. Там Голда получила педагогическое образование и вышла замуж за Мориса Мейерсона. С ним она переехала в 1921 году в Палестину и начала работать на полях кибуца Мерхавья. Там ее избрали представителем в профсоюзное объединение Гистадрут. Она стала первым председателем женской секции Гистадрута, а в 1934 году возглавила все объединение. 14 мая 1948 года Голда Мейерсон была в числе подписавших Декларацию независимости Израиля. Вскоре после этого была назначена послом Израиля в Москве, потом вернулась с избранием в Кнессет, израильский парламент. В 1956 году, став министром иностранных дел Израиля, сократила свою фамилию и назвалась Голдой Мейер. Она была лидером рабочей партии Мапай, а в 1969 году со смертью Леви Эшкола возглавила правительство страны. Голда Мейер активно выступала за мир с арабскими странами, но в октябре 1973 года эти страны совершили нападение на Израиль, который был к войне не готов. Победу удалось одержать с большим трудом, и политическое положение Голды Мейер серьезно пошатнулось. В 1974 году она подала в отставку, а 4,5 года спустя скончалась в Иерусалиме. И только тогда выяснилось, что 12 последних лет жизни Голда Мейер болела лейкемией, но не поддавалась уговорам врачей оставить работу. 6 мая 1903 года, 95 лет назад, родился один из талантливейших композиторов нашего века – Арам Ильич Хачатурян. Вся его музыка, 3 симфонии, концерты для скрипки и для виолончели с оркестром, партитуры балетов «Гаяне» и «Спартак», музыкальное сопровождение к Лермонтовскому маскараду с гениальным трагическим вальсом исполняется сегодня и будет еще долго исполняться на всей земле. Композитор скончался в 1978 году. А напоследок юбилейное приветствие. 3 мая 1953 года, 45 лет назад, вышла в эфир радиостанция «Немецкая волна», студии которой находится в Кёльне. Радиостанция популярна в России, и мы с удовольствием посылаем нашим германским коллегам и немножко соперникам самые лучшие пожелания.
Ну, по-немецки, может, что-нибудь сказать им?
Herzliche Glückwünsche.
О, замечательно. Вот насчет дат, я как раз сейчас делаю передачу о 20 веке. Я снял интересную передачу, не знаю, как она получится, я еще не монтировал ее. Я праздную Новый год. У себя на даче праздновала 1901 год. То есть первый год 20 века.
Ага.
Такая любопытная там заварилась история. И я нашел такие фамилии. Я когда кто родился? Вот кто родился на рубеже веков? Сталин, Гитлер, Чаплин, Эйнштейн.
Ну, Сталин родился в 79-м году, в 1879-м. Сталин.
Я просто беру рубеж веков, десятилетий и так далее, не беру дату.
Ну да, ну вот просто, Сталин в 79-м.
Это очень важно, кто родился на, вот какие фигуры родились на рубеже веков.
А меня другое интересует. Мы заявили с самого начала, о каких-то стихах говорили, и пора бы этим стихам уже прозвучать. А давайте. Может быть, даже... Так сказать, мою неосуществленную мечту о пении вы продемонстрируете воочию.
Можем сочетать. Эти стихи...
Воушию,
да. Воушию. Это первое новое для меня слово. Беру на вооружение с вашего разрешения.
Ради бога.
Значит, эти стихи не были предназначены для издания. Это дневниковые стихи. Издавая их, я даже на обложках этих ставлю вот страницы дневниковые. Но жена заметила, они написаны все 15 лет назад. Она говорит, слушай, 15 лет назад написано, а будто сегодня. Действительно, я эти стихи писал в момент самой тяжелой работы над фильмом «Чучело». К концу дня я был раздавлен, когда я сражался за картину. А у меня есть правило, ну, нельзя даже рюмки выпить мужчине в трудном положении, когда всерьез положение трудное. А расслабиться было никак нельзя. К концу дня я переставал быть Роланом Быковым, я не знал, что я себя представлял. Я был растерт по паркету и по булыжнику. Я садился ночью, писал одно стихотворение, второе, третье, четвертое, пока не засыпал Ролана Быкова, не просыпался снова собой.
Ну как?
И это было очень важно. Мне Битов, мой дорогой, сказал: слушай, назови сборник «Стакан».
И наш друг Севооборота, который дважды был за этим столом на вашем месте.
Ну, надеюсь, я тоже, если буду второй раз. Но дело в том, что вот эти стихи, они действительно как-то предвосхитили то, что случилось. Ну, например, такие строки тогда написаны. Если можно, принципиальный. Если нужно, беспринципный, в нашей сущности моральной слишком много лейкоцитов, воспаленный дух болеет злой тоской по идеалу, и на дне души релеет черный флаг и вымпел алый. Наши души, как старухи, как совсем пустые ножны, наши духи только слухи, наши демоны ничтожны. Нам ничто святое слово, и для нас на самом деле воскресение Христово только сладкий день недели. Наша честь сплошные дыры, износились идеалы, и от слова кум, кумиры, и от слова бал, вокзалы, и от слова вдруг предатель, и от слова друг предатель, и от слова иск искатель, и от слова писк писатель. Оборотень образ мира, оборотень образ века, образ нового кумира, образ античеловека. Но надо сказать, ну, тогда написано вот это: и на дне души лелеет черный флаг и вымпел алый. Еще черных флагов не носили еще, о фашизме речи вроде бы не шло.
Но неспроста вы ставили слово «домашние», потому что все равно опубликовать их в то время, наверное, было бы очень...
Ну, невозможно.
Желания никакого не было, я не считал их особо хорошими. Дело все в том, что я писал, конечно, не только такие стихи, я писал лирические стихи о себе, и очень много стихов об искусстве, потому что, осмысляя в стихах о стихах, я писал вообще об искусстве, что рифма есть, предчувствие судьбы. Откуда, например, у слова «вечность» взялось созвучие дивное, беспечность, или у судьбы какие-то гробы? Зачем земная твердь и смерть созвучны? И так далее. И очень много стихов о стихах, которые для меня были желанием разобраться. Очень много мрачных стихов. Если расположить эти стихи, как говорится, по календарю, как они напечатаны, то там видно, когда чучело было очень плохо, когда я писал: и снова каменный мешок, безвольный день и вялый шок, и вдох без выдоха, как вход без выхода, и снова жить, и снова ждать, держать удар, избить, не дать, плевать на время, играть на время. И там кончалось: и пьедесталом тот камень алый, в этот мешок каменный экскурсии войдут, и там меня живым найдут, окаменею, я ждать умею. это были такие строки. И как раз, когда было «Чучело», уже, значит, я победил, и были такие стихи: «День молнии без грома, день финишный прямой, мгновенный и огромный во всех значениях мой, день радостной отваги, вершина многих дней, одно движение шпаги, когда ты слился с ней». Дальше что-то, как я, значит, к жене обращаюсь, и как счетчик мозг дымился. Да, и кем я только не был сегодня, милый друг, коровой и бараном, лисицей и быком, с разорванным карманом, с единственным клыком, как счетчик мозг дымился, а в сердце бубен бил. Сегодня я молился, я верил, я любил. Это вот как раз, когда, значит, я победил с «Чучелом». Но в основном стихи, в общем, лирические. О себе, о жене, о других людях, о товарищах. Очень много эпиграмм.
Вот я хотел бы, может быть, из эпиграмм что-то, потому что вы переработали с таким количеством замечательнейших наших.
Я свои злые эпиграммы никогда не напечатаю. Кстати, Валя Гафт, он в этом смысле мой ученик, он даже про это рассказывает, потому что однажды я ему на съемке, где когда свет ставят, очень много лет я уже пишу на всех эпиграммах, кого вижу.
Кстати, Гафт Вахтангова...
Гафт? Почему? В «Современнике».
В «Современнике», да?
Блистательно сейчас, он так блистательно.
Нет, он замечательно
отпраздновал свой юбилей.
Скажите, а он не был разве у Вахтангова никогда?
Вахтангова никогда не был, он был во многих театрах. И, кстати, есть на эту тему еще одна эпиграмма. У меня много эпиграмм на Гафта. Гафт... прошел по трупам и, приобретя в чувствах, остался глупым. Потому что это был случай, когда Валя извинялся за эпиграмму перед Мишей Казаковым. Надо стараться. Ну, кто же пишет эпиграммы, чтобы извиняться? Значит, это было Вале написано. А такая хорошая эпиграмма на Валю. Мой добрый Гаф, мой нервный гений, спаси тебя, Господь, от тех, кто спровоцировал успех твоих незрелых сочинений.
Прекрасно.
Эпиграмм много, вот на супругу замечательная эпиграмма. Она намного младше меня, она ходила на тонких ножках. И вот, если Леночка слушает меня сейчас, я тебе прочту эпиграмму. Когда ты вяжешь, я всегда в тревоге. Я прихожу в неистовство, в экстаз. Я вижу спицы, представляю ноги, и бьет мой сексуальный час.
Это очень рискованное занятие.
Конечно,
рискованное. Писать эпиграммы на жену.
Почему? У меня на себя есть эпиграмма замечательная.
На себя это типа...
Нет, у меня замечательная эпиграмма во время «Айболита» 66, когда работа была безумно трудная. Ну, и такая компания собралась. Я, Олег Ефремов, Руза Макарчан, Алеша Смирнов. То есть малопьющие ребята, сколько не пил, все мало. И я написал на себе эпиграмму. Разве это «Айболит 66»? Это «Бармалей
287». Это цена пол-литра водки. Ну, вы знаете что? Это редкая история, когда человек сам на себя пишет. Вы знаете, был такой поэт в Питере, Дудин.
Да.
Михаил Александрович, Михаил Дудин.
Я считаю, ну, он старший товарищ.
Вот он написал такую эпиграмму на себя. Михаил Александрович Шолохов для простого читателя труден. И поэтому пишет для олухов Михаил Александрович Дудин.
Он мне читал эту эпиграмму, я очень хохотал.
Великолепная, правда? Да.
Ну, у меня есть пристойная эпиграмма на «Эфрос», очень много. Первая эпиграмма была, когда он написал книгу «Репетиция. Любовь моя». Читал сочинение Эфроса. Очень умно и красиво. Только, но слишком много вопросов. И очень много курсивов. Но одна смешная эпиграмма, такая абстрактная, Анатолия Эфроса замечательного. Он служил в театре на Бронной. последние годы перед, перед Таганкой. И там был главный режиссер Дунаев. И видите ли, Эфрос у Дунаева был очередным режиссером. И я написал такую эпиграмму: из всех евреев, знающих Нанайский, Суворов Рыбницкий и Эфрос Задунайский.
Прекрасно.
Слушайте, ну такое ведь остроумие наследуется по какой-то из родительских линий. Просто так человек остряком ведь не становится.
Я не могу назвать. Ну, мне очень повезло на родителей. Очень повезло на детство. Кстати, о детстве очень много стихов. Я отвлекусь и потом отвечу. Есть такие стихи, которые посвящены Санаевой Елене. И действительно, буквально написаны в «Стреле». Первые – Москва-Ленинград, а потом Ленинград-Москва. Значит, опять в дороге, вновь в «Стреле», как старый черт на помеле, несусь сквозь тьму и ночь. Пишу в тетрадь, хлебаю чай, стихи приходят невзначай больной душе помочь. И сквозь пробоины в душе я вижу детство в шалаше, как плакал всех любя, глядел на небо из дыры и видел дальние миры и глубину себя. Как пахла прелая трава, как больно ранили слова, и как был сладок сон. Смешное было так смешно, грешное вовсе не грешно. И свет со всех сторон рос ясень, и ловился ясь. Меж всем была прямая связь, как птицы и полет. Обиды были горячи, и били из земли ключи, холодные, как лед. Стучат колеса, бьют в висок, струится подо мной песок. Я у воды лежу, она в купальнике, в очках, вся в золотистых волосках. Я на нее гляжу, как этот день сейчас далек, как он прорвался между строк и летом обдал. Вдруг, как я люблю вас, облака, как я люблю тебя, строка, мой добрый, верный друг. И, значит, обратно из Питера. Что такое яростка? Там я гляжу весна, я раскалился до красна, и, как видно, стресс. Я сам колесами стучу, я сам экспресс. В вагоны липнут, я привык, все ж коллектив. Кричат: вези, ведь ты, старик, локомотив. Я мчу, задохся ветер в рот, не крикнуть мне, и я им матом. Вот народ, ведь я к жене, хохочет, кто ж твоя жена, вокзал, депо. Я ничего им не сказал, мне это по. И правду ты меня пойми, я паровоз. Я весь страданием и людьми набит до слез. А ты мне дочь, а ты мне ночь, а ты мне мать. И это мне не превозмочь, не рассказать.
Замечательно.
До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.